Рассмотрим теперь этот вопрос в двух других аспектах. Попробуем взглянуть на него с точки зрения женщины, чьи священные права здесь напрямую затронуты, а также с позиции истины и беспристрастного анализа. Кровожадные древние израильтяне, сладострастные евреи из Ветхого Завета, следовали инстинктам всех прочих дикарей и считали женщину вещью, которую можно захватывать и использовать, причем для завоевателя она значила не так уж много. Все свои беззакония во время кровавых войн они совершали по прямому указанию Господа Бога твоего. Смотри, Осия 14.1.2. И точно так же оправдывали впоследствии свои действия многие христианские завоеватели. Женщина могла быть собственностью всех мужчин племени. Книга Руфь, если прочесть ее так, как это делает большинство иудеев, то есть в буквальном значении, настойчиво внушает нам мысль о существовании полиандрии. Разумеется, оккультистам известно ее подлинное значение, но женщины, верящие в буквальную истинность библейских текстов, могут пока что предъявить свои права на полиандрию на основании того же самого авторитета. Итак, на одном из этапов своей истории евреи, как свидетельствуют их собственные источники, практиковали одновременно многоженство и многомужество, ибо Тора или закон не запрещают ни то, ни другое. И поскольку этот закон был приемлем для многих, его с готовностью признали гласом Божьим. Пока рабовладельческая система набивала деньгами карманы американских рабовладельцев, духовенство дружно поддерживало наглые притязания южан, подкрепляя их библейскими текстами. Но пока евреи окружали себя женами и мужьями, а Ваал...
Ваал, Баал, Баалу – древнее общесемитское божество плодородия, вод, войны, почитался в Финикии, Палестине и Сирии, затем его культ распространился на Запад, в Египет, Грецию и другие, поклонение ему сопровождалось безнравственными оргиями и человеческими жертвоприношениями.
И Астурет воздвигали себе храмы рядом с храмами невыразимого Уи-У-Ве, пророки Израиля, не иудеев, хранили тайное и священное учение, невзирая на катаклизмы и превратности судьбы. Они являлись подлинными стражами истинами, в которую были посвящены. Окружавшие их евреи ничего не знали об этом учении, так как их религиозные обязанности состояли главным образом в продаже голубей, обмене денег и убиении быков в храме. Подлинные высоты Самарии предназначались для поклонения Богу истины. Хижины в форме круга на склонах гор со своим божественным М указывали верующим, чему надлежит поклоняться и где именно следует поклоняться божеству. Эти посвященные Таннаимы изъявляли один протест за другим против огрубляющего влияния евреев, но захватчики знали, что обещанная им земля, с большой буквы, течет молоком и медом, и что если они уйдут на восток, то будут разбиты арабами. И вот настал день кармы, и евреи были последовательно биты вавилонянами, римлянами и, столетия спустя, христианами. Знание М было утеряно. Евреи впервые узнали, что такое этикет, когда стали копировать внешние манеры римских куртизанок, коим удалось таки привить им более высокий моральный стандарт в сравнении с тем, что они знали до сих пор в своей собственной стране. Мы видим, что во времена Цицерона «Орацио про флакко»
речь в защиту флакка. Ни один фрагмент текста этой речи Цицерона не связан непосредственно с рассматриваемой темой, хотя он и говорит с величайшим предубеждением как о евреях, так и о греках, особенно о том, что касается их благонадежности, как свидетелей в суде 4.9. В другом месте 28.69 Цицерон говорит о религии евреев, что, цитата, «практикуемые ими ритуалы несовместимы со славой нашей империи, достоинством нашего имени, обычаями наших предков». Конец цитаты. Он также говорит по ходу о постыдности еврейского золота 28.66.
У евреев существовал совершенно иной кодекс чести в сфере сексуальных отношений, гораздо менее щепетильный, нежели даже у не слишком благочестивых римлян, так что последние всегда с очень большой осторожностью допускали подобных сластолюбцев в свою среду. Если с полигамией римского солдата еще можно было как-то примириться, то поле Андрея для римских матрон было явным перебором. Невзирая на распущенность высших классов империи, сама нация еще не была развращена знакомством с евреями и их аморальностью, но раннехристианский аскетизм коренным образом изменил положение женщины, в особенности женщины замужней. К какому бы источнику мы ни относили принципы, изложенные в Новом Завете, мы должны признать, что они представляют собой систему, существующую по сей день, как бы ни снизилась за последнее время ее популярность. Закону удалось, наконец, утвердить моногамию. Еврейские обычаи были преданы забвению, и человек, по крайней мере внешне, перешел к жизни значительно гораздо более воздержанной, нежели жизнь древних патриархов и царей. Однако мистер Эп Ричард доказывает, что Христос вовсе не намеревался полностью и немедленно отменять Моисеев закон на данный счет. Рассматривая Библию как источник морали и критерий истины, он предлагает читателю опровергнуть его утверждение, что полигамия не осуждается ни одним авторитетом, включая Святое Писание. По его мнению, сам Христос никогда не высказывался против свободы многоженства. Он полагает также, что различные вопросы, связанные с браком и особенно с отношением Евангелия к этому институту, были подняты лишь в первые дни христианской церкви, года через 4 или 5 после того, как апостол Павел основал церковь в Коринфе, прожив в этом городе довольно долго, целых 1,5 года, братья написали ему письмо с просьбой прислать дополнительные наставления и советы, касающиеся различных вопросов учения и практической жизни, причем многие из этих вопросов были так или иначе связаны с браком. Павел, знавший, что многие евреи не склонны были считаться с принципом «non cuivis homini contingit adire Corinthum», назвал наиболее распространенным пороком, снискавшим дурную славу коринфянам, проституцию, блудодеяние. Высказанное им мнение относительно смешанных браков, если и не было в полной мере реализовано на практике, то во всяком случае было дополнено и уточнено многими поколениями тех, кто считал себя теологом по призванию. Мистер Эп Ричард очень обстоятельно анализирует учение святого Павла, но поскольку в основе этого анализа лежат его собственные интерпретации, то в данном случае вполне уместным было бы вспомнить слова Фальстафа: «Лучше бы вы послушали моего совета, ведь вас подымут на смех». Шекспир, «Виндзорские проказницы», акт 1, сцена 1. Серьезность, которой мистер Эп Ричард нанизывает один текст на другой, дабы доказать справедливость своего гадкого учения, позволяет ему встать в один ряд с пуританским проповедником прежних лет, который ради доказательства аморальности высоких женских причесок переиначил слова Писания: «И если кто будет на крыше дома, то ему уже не придется спускаться». Я же говорю вам, же не придется спускаться. Но коль скоро мы не согласны с авторскими предпосылками, то не можем принять и его аргументы, а потому скажем только, что любую причуду человеческого ума или поведения можно оправдать посредством убедительной манипуляции текстами Писания.